Исаак Сирин пишет, не может быть любви к людям у того, кто имеет любовь к миру этому. Под миром, разумеется, вовсе не эти деревца, строения там и всякие прочие, всякие вещи. Речь идет о страстях. Тот, кто не возненавидел вот то, что именуем греховными страстями, у того не может быть истинной любви. Ибо истинная любовь – это есть антипод эгоизма. Эгоизма. Где эгоизм, там нет любви. Там эго. Там я весь на себе сконцентрировал все свое внимание. И ради этого я готов пожертвовать всем и вся. Эгоизм и любовь – вещи несовместимые. Это еще все понимают. А вот эту вещь, которая стоит глубже, что невозможно истинной любви там, где нет истинного смирения, вот это для многих понять почти невозможно. То есть для тех, кто не знаком просто, не знаком. На самом деле это есть тот ключ, которым открываются двери вот этого Царства Божия. Приобретение истинного смирения, не смиренничание, да избавит Бог, не пассивности, забитости, не никчемности. Совсем не об этом идет речь. Ну что вы? Речь идет о совершенно другом состоянии. Речь идет именно о смирении, как о том свойстве души человеческой, души, которая, наконец, начинает видеть, что я ничто без Бога и все с Богом. И с Богом я Бог. К этому надо прийти. Есть именно путь правильной христианской жизни, который, оказывается, делает человека понимающим вот эти вещи. Я вам скажу так. Основной христианской истины, вот если были мои коллеги, они сейчас бы мне начали возражать. Ну, благо их нет, я могу свободно говорить. Основной христианской истины является та, которая выражается всего-навсего одним словом. Причем слово-то не наше. Слово-то еще греческое. Но я переведу его по знакомству, конечно, да. Синергия. То есть совместная деятельность, совместная работа, сотрудничество, соработничество. С кем? С Богом. Ни человек сам по себе без Бога не может приобрести Бога, правда же? Царство Божие – это любовь, есть Бог. И что бы я ни делал без Бога, как же я могу приобрести Бога? Это абсурд. Но более еще важное, более интересное, что и Бог без человека не может спасти человека. Человек есть образ Божий. Та свобода, которая ему дана, это есть богоподобная свобода. И Бог не может коснуться моей свободы. Христианство говорит, Богу нужны не рабы, а сыны и дочери. Вы слышите? Не рабы. Такого высокого учения о человеке просто не найти нигде. Я вот привожу уже несколько вам примеров, которые нигде не найти. В индуизме там растворяется, знаете ли, человек, как кукла соляная в океане. Мусульманцы, пожалуйста, там человек падает ниц перед всемогущим божеством, и оно дает ему райские наслаждения. Да. В других религиях вообще боги являются инструментами, с помощью которых человек что-то такое так получает и больше ничего. Христианство утверждает совершенно потрясающую вещь. Человек, ты как Бог. Вот к какому состоянию ты призван. Как Бог. И та свобода, которая тебе дана, к этой свободе сам Бог не может прикоснуться. Богу нужны сыны. Слышите? Как равные ему, а не рабы. Вы подумайте только, о чем говорится. Поэтому то смирение, о котором мы сейчас упоминаем, это не есть раболепство. Это не есть какое-то, знаете ли, вот такое рабское преклонение. Нет. Это есть познание человеком того, той истины, что без Бога я не могу приобрести этого. Почему не могу? По очень простой причине. Что оказывается, что я не захочу совершить доброе, оказывается, у меня постоянно растворяется с чем-то ненормальным. Кажется, уж сделал добро человеку. И у меня же под ложечкой сосет от восторга. Что я сделал? Представляете? Уже не фунт изюма. Понимаете? И что так не сделаешь? Что такое? Вот именно когда я увижу то, что мое даже стремление, искреннее стремление, быть добрым, независимым, не тщеславным, не гордым, не пьяницей, не объедохом и так далее, я когда увижу, что оказывается, я сам просто не могу. Напротив, когда человек, я повторяю еще раз, правильно обращается к Богу, правильно живет, с Богом он, оказывается, все может. Все может. Примеры неисчислимого количества святых свидетельствует об этом. Когда они действительно могли все, достигали высочайших ступеней, достигали преподобия Богу. Знаете, не только подобия. Почему их называют преподобный Сергий Радонежский, преподобный Пимен Великий. Достигали преподобия. Так вот, оказывается, это достижение возможно только тогда, когда человек приобретает состояние смирения, то есть видение того, что я с Богом составляю цельность и достоинство человеческое. Слышите? Человек – это кто есть? Это не сам по себе человек. Нет такого создания, что сам по себе. Бог создал человека, какого? Находящегося в общении с Ним, в единении с Ним. Это интереснейшее, я бы сказал, вот в плане богословского, философского, интереснейшая истина, что человек, оказывается, это существо с Богом соединенное и без Бога не могущее существовать, без Бога превращающееся в мыльный пузырь, в ничто. Вот, оказывается, кто человек. Так вот, синергия, то есть совместное соработничество этого человека с Богом, оно только даст возможность человеку приобрести это высшее состояние, которое именуется любовью. Только при этом условии он может стать тем, к чему он призван. Сам Бог, оказывается, является величайшим смирением. Правда, для иудеев это соблазн. Для эллинов, верно, это безумие. Потому что крест и для тех, и для других неприемлем. Никому никогда в истории не приходило такой дикой вещи, чтобы для спасения людей совершить подобное, что совершил Христос. Не было в истории таких вещей. Вы подумайте только. Это совершенно уникальное событие. И оно до сих пор остается для скептиков. А лучше сказать, не для скептиков, для человека, исполненного сознания, горделивого, отрешенного от Бога. Этот факт исполнен абсурда. Не понимает простой вещи, что если Бог есть то благо, в котором все существует, и только в котором человек приобретает полноту своей жизни, так, то только оказывается единение с Ним. Причем какое единение, еще раз говорю, на равных. Вы слышите? Христос вознесся, в Евангелии читаем, воссел одесную Бога. Вы понимаете? Что такое одесную? Это тот, кто второй царь, как царь. Вот оказывается, к чему призван человек. Вот оказывается, к какому идеалу он призван и что ожидает каждого человека. Достигается это правильной христианской жизнью. То есть правильной духовной жизнью. Собственно, вся суть религии и сводится к этому. И что дает христианство, что дает православие человеку, это прежде всего и самое главное, указывает правильный путь человеческой жизни. Человеческой жизни. Называется христианской. Почему? Потому что христианство просто указывает на него. Так же, как и закон называется законом Ньютона, не потому, что Ньютон этот закон установил во Вселенной. Он просто его открыл. Так и здесь тоже. Указывает правильную человеческую жизнь. Вот, что дает православие человеку. Ну, извините, вообще я лишний раз убеждаю, что профессорам нельзя давать свободу слова. Я столько времени говорю. Вы извините меня. Но, пожалуйста, ваши вопросы. Вам сказали, что подавать что-то записки или прочее? Не верьте. задавайте все вопросы мысленно. Это будет лучше всего. Будем сидеть, вы задавать, я мысленно отвечать, и так будет хорошо. Это будет просто великолепно. Но можно, конечно, и вслух, учитывая, что еще наша цивилизация оказалась недостаточно развитой.
Да, вы упомянули о том, о разнице вот, подобности и преподобия. Я хотел бы узнать, вот в чем более подробно разница. Вот подобность, которая была признана сначала человек, вот Писание нам говорит, и преподобность, которая достигает святые люди уже в Писании.
Вы знаете, у Исаака Сирина есть такое высказывание. Человек создан был и находился в состоянии естественном. После грехопадения он оказался в состоянии нижеестественном. Призван человек к вышеестественному. Человек созданный получил в зерне возможности только быть подобным Богу. И поэтому назван образом Божиим. Знаете, как семя яблони уже в себе содержит в этом семечке вся яблоня. А желудь содержит весь дуб и так далее. Вот что при создании кем был человек. Только при правильной человеческой жизни он мог бы раскрыть, дать возможность прорасти этому семени и превратиться в цветущее, а затем плодоносящее древо. Так вот, создан был как семя. Грехопадение ввергло это семя в почву, которая далеко не всегда, по крайней мере, для каждого, оказывается наиболее благоприятной. Призван человек к состоянию уже раскрытия этого семени, и то есть получению полноценного общения с Богом. В чем оно заключается? Вот в чем. Первый человек не знал и не мог знать, и Господь Бог не мог ему дать. Знаете чего? Понимание того, кто он есть без Бога. Не знал, потому что был с Богом. И понять не мог, потому что невозможно понять. Так же, как если кто не ел киви, то и так ему и не объяснишь, что такое вкус киви. Так и здесь не мог понять и не знал. Не знал, что такое жизнь без Бога. Грехопадение как раз явилось тем промыслительным, если хотите, событием, которым, конечно же, Бог знал. И нельзя же на эти книжечки наши смотреть, ах, случилось, вот тебе Господь Бог предопределил к этому, а он согрешил. Ну, конечно, где же Господу Богу было знать об этом, сами понимаете. Мы это знаем, а Господь Бог этого не знал. Как раз нет. Это, конечно же, промыслительный, а Господь знал, что это совершится. Но через это человек мог познать всю, если хотите, смертность и никчемность человеческого существования без Бога. Знаете, не вкусив горького, не оценишь сладкого. Примерно вот так. Так вот, и человек через прохождение, опытное прохождение этой жизни, через борьбу с собой, ну, с тем, что мы все скажем, как это зло и нехорошо и плохо. Все мы скажем. А победить никак не можем. Вот через это, смиряясь, человек тоже им постигает, как Господь готов помочь ему. Наша земная жизнь дана для того, чтобы человек увидел, какое благо приобретаем мы, люди, через возвращение к общению с Богом. Вот это-то возвращение, оно характеризуется прежде всего чем? Приобретением вот этого состояния смирения. А оно и делает нас способными к принятию Бога, уже к такому принятию Бога, которое обуславливает собой, обеспечивает нам непадательное состояние. Я уже другой раз на эту горячую скорость земной жизни не попаду. Опыт уже огромный, колоссальный. И я знаю, что это дает. Вот поэтому достигали и достигают люди преподобия. Через познание себя, познание Бога, и понимание того, что дает общение с Богом. Вот так.
Вопрос такой исторического характера. Когда христианство разделилось на православие и католичество?
Фактически в 9 веке, формально в 11.
Вас просто сегодня книжку написать о том, что сегодня говорится.
Хорошо, после второго пришествия обещаю, получите.
И вот еще вопрос относительно написанных вами книг или изданных, или статей. Где их можно найти и в каких изданиях вы публикуете?
Ну, статей было много разных, я уже сам не помню даже, где это. Они были в журналах, там, в разных журналах, подчас даже в газетах, вот когда началась перестройка. Вот. Но, в общем-то, книг я писать не могу. Никак не могу. Мне не хватает силы. Это очень трудно. Держать ручку надо, знаете ли, в руках. Это очень сложно, она тяжелая. Поэтому одну книжонку вот написал, да. Но вот надо бы ее и то отредактировать надо. Все наспех, это же нехорошо. Но у меня так получается. Но там кое-что там есть. В частности, там есть и глава даже в этой книге «Основы духовной жизни в православии». Это книжка «Путь разума в поисках истины». Такое название претенциозное, конечно. Очень претенциозное. Ну, еще бы. Кто? Профессора, они же все такие, знаете, к ним не подступись. Так, а больше ничего и у меня и нет.
И то, что было до венчания, является благословенным Богом Союзом?
Да. Ни в коем случае. Ну что вы. Брак всегда есть брак. Неужели Христос пошел бы на брак в Кану Галилейскую, если бы это был не брак? Ну что вы. Брак всегда есть брак. Независимо от того, в каких религиях, без религии, атеист или кто бы он ни был, брак всегда есть брак. Вот блуд – это другое дело. А брак всегда есть именно брак. Венчание же есть. Это то священнодействие, во время которого Бог верующим людям, вступающим в брак или уже находящимся в браке, дает особый дар благодати, вспомоществующий им в их совместной христианской жизни и воспитании детей. Вот и больше ничего. Поэтому те, кто живут просто в браке, но не венчанные, это брак. И единственное, можно сказать, что грехом или прегрешением для человека является, если он действительно верующий, на самом деле верующий, так? Но не хочет, ты, Господи, знаешь, своим даром, только ты отойди от меня. Я как-нибудь без твоего дара проживу. Вот. Вот грех в чем заключается. А вовсе не в том, что он живет в блуде. Совсем нет. То, что он как бы отрицает необходимость помощи Божией. Вот в чем. Так что брак всегда есть брак. Где-то вот расписываются, где, может быть, могут и не расписываться. У меня был один знакомый, который прожил до глубокой старости, до 80 лет. Но так и не смог он расписаться, а с юности, с 20 лет. Так не смог ни расписаться, ни повенчаться. Так только соберутся, вы знаете, это комичная была история. Все, он верующий был человек, соберутся венчаться. Все, приезжает. Разругаются, ну что ты будешь. Эх, это опять все. И все. И уж сколько раз он собирался, так вот не получилось. Так и умерли. И он, и она. Так не смог. Но у них был брак. Хотя они даже не расписаны не были. Потому что я говорю, и не венчан. Нельзя смешивать это. Брак тогда осуществляется, когда люди именно вступают в брак. Говорят, что отныне мы муж и жена. Мы будем проводить совместную жизнь. Если хотите, приносится явно, языком или без языка, но произносится клятва верности своего рода. Вот в чем дело. Мы не сожительствуем, а в брак вступаем. И это есть брак. Вот так. Поэтому это просто какое-то неразумие, я не знаю откуда. Это идет невенчанные. Значит, это уже прелюбодеяние. Какой ужас. Апостол Павел пишет, брак честен и ложа не скверна. Тогда, когда ни о каком венчании и речи не было. И целый ряд соборных постановлений об этом прямо так же говорят.
Алексей Ильич, а как вы спрашиваете, отличить истинное смирение от ложного?
Вы знаете, я на этот вопрос не могу вам ответить. Почему? Он слишком общий. Можно просто проиллюстрировать некоторыми примерами. Это да. Особенно вот на католических святых. Но если меня потом католики сожгут когда-нибудь на костре вот здесь, то будьте вы виноваты. Вот так. Да. Когда Франциск Ассизский молится о двух милостях, например. Первой милости молится. Господи, дай мне пережить все те страдания, которые ты испытал, страдая за род человеческий. Вы слышите? Не больше и не меньше, как пережить то же, что пережил Иисус Христос. Представляете? Вторая милость. Дай мне пережить всю ту любовь, которую ты испытал к роду человеческому, страдая за него. Я так почесал затылок, думаю, ну, силен, молодец. Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Другого я не нахожу. Какое безумие. Это человек, находящийся в потрясающей гордыне, может, дай мне пережить то, что ты переживал. Апостол Павел пишет, иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезда от звезды, разница в славе. Здесь не больше и меньше. Сразу Христом. То же самое. Вот вам пример ложного смирения. Я мог вам привести примеры из других католических святых, которые то же самое. Вот пример ложного смирения, например.
Католичество православие. Это было знать по поводу Филиппа, который возникло в 9 веке. Я слышал, есть мнение русского богослова Болотова, его 27 тезисов по этому поводу, то, что вот догмат о восхождении Старого Духа от Отца и Сына является пререканием между Восточной и Западной церквями. И другой русский философ Росский в одной из статей, уже там был в Париже, пишет, что наоборот, вот это Филипп, он является основным пререканием между двумя церквями. Хотел бы узнать, какой ответ может дать сейчас православный богослов уже в 21 веке? Что же все-таки удается соединиться двум церквям, практически, можно сказать, сестрам, имеющим практически тысячелетний опыт одинаковый? На решение Первого Ватиканского собора в Конституции о домостроительстве Отца и Сына Святого Духа упоминается формула «Верим в Отца, Бога Отца, Сына Иисуса Христа и Духа Святого, исходящего через Сына». Данные терегумен и признавали все отцы Восточной Церкви, в частности, Иоанн Дамаскин. Он тоже исповедовал Бога как Троицу и Святого Духа, исходящего через Сына. И все-таки признавал, что более абсолютно правильную форму, конечно, принадлежит Восточной Церкви. Вот как вы можете уже в 21 веке сказать по этому поводу?
Хорошо. Ну, знаете, я скажу то, что сказал бы даже в 20 веке. Ну да, ну да. 21-й только начался, действительно. Тут оно интересно. Ну, первое, что я хочу сейчас сказать, что этот догмат, о котором действительно наше парижское православное богословие говорит, как, пожалуй, о самом серьезном препятствии, находящемся между Римо-католической церковью и православным, я вам скажу, нигде я не нашел в их сочинениях аргументации, подтверждающей, что это действительно самое серьезное. На самом деле, это не самое серьезное. Поэтому папа, например, когда служил мессу и там присутствовал Афиногор, он спокойно пропустил даже припавскую, это Филиоку. Просто пропустили и все. Я помню, однажды в катакомбах совершалась литургия да, наша, и пели иезуиты. Так? Представляете, хор из кого был? Представляете, замечательно. Литургии православные. А пели иезуиты. Я потом ему говорю, вас сжечь нужно. А не за что? Я потому что пропели символ веры без филиоквы. Но они же иезуиты. Это Алексей Алексеевич, не беспокойтесь. Мы его про себя сказали. Дело вот в чем. Что это одна из тех, я бы сказал, истин, которая имеет наименьшее отношение к практической стороне религиозной жизни. В чем суть всех догматов? Всех, без исключения. Вы думаете, что все эти догматы открывают нам картину того, что как есть все на самом деле? Глубоко ошибаетесь. Глубоко ошибаетесь. Нет слов, нет понятий в человеческом языке, с помощью которых мы могли бы выразить божественные вещи. Семен Новый Богослов писал, «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие слова и понятия и думают, что ими изображают божественное естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наименовать».